Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Мы продолжаем тему «Таинство церкви чинопоследования». Таинств. В прошлой нашей передаче мы говорили о таинстве покаяния. Сегодня продолжим эту тему. Итак, следующий элемент таинства покаяния – это исповедание кающимся своих грехов. Итак, после прочтения символа веры, согласно требнику, священник задает исповеднику вопросы, чтобы помочь ему осознать свои грехи и раскаяться в содеянном. Из Священного Писания мы знаем, что Господь поручил освобождать кающихся людей от греховного бремени другим людям, не ангелам. И таинство это совершают законно поставленные священники. Они во всем подобны другим христианам, точно так же не свободны от грехов, в которых тоже должны постоянно каяться на исповеди перед своими духовниками. Христианин кается, как рекомендует требник, если укорял родителей или священников, монахов или кого-либо другого, если предавал немощного в руки сильного, если обижал кого-либо, если враждовал и не оказал любви, если предал кого-либо дьяволу, хулил и укорял веру и закон христианский, если лгал, если тщеславился и упивался вином, губил душу и тело. Вот эти и подобные им грехи и страсти подобны ржавчине на железе. Они разъедают основы естественной и духовной жизни человека. Имея вражду, зависть, гордость, лихоимство, гнев, ленность, чревобесие, то есть пресыщение, объедение, обжорство, блуд, человек, даже если делает что-либо ради Бога, ну, творя, например, дары и молитвы Богу, он Богу при этом не угоден. Дары твои, говорится в требнике, и молитвы не есть приятны Богу, то есть не будут приняты Богом, неприятны они и другим людям. Приняв исповедь, духовник, со вниманием рассудив соделанное человеком, говорит ему так называемое завещание, то есть убеждает его не повторять грехов, только что исповеданных. По своей сути, вот это так называемое завещание есть род наставления кающимся. В нем таинство покаяния названо вторым крещением, принимающий его, то есть таинство покаяния, с помощью Божией полагает благое начало новой жизни, стремясь жить благоговейно, правдиво и честно. Преподав наставление кающемуся, священник в молитве просит Бога о прощении вольных и невольных согрешений исповедника, о примирении и соединении его со Святой Церковью. И далее читает молитву совершения тайны святаго покаяния. Молитву, которая начинается со слов «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью» и так далее. В этой молитве указывается, что духовник есть служитель Божий. Он сообщает спасительную благодать Божию, просвещает кающегося и прощает его не по своей человеческой воле, а по данной ему от Бога власти прощать и разрешать грехи. Получаемое грешником прощение – дается ему не из-за покаянных добродетелей, но благодатью и щедротами Господа. Далее кающийся преклоняет голову и колени при чтении молитвы. Это знаменует его преданность милосердию, правосудию и воле Божьей. Священник накрывает кающегося епитрахилью, и эта епитрахиль, покрывающая голову исповедника, имеет значение возложение руки епископа, через которое совершалось отпущение грехов в древней церкви. Затем кающийся целует лежащее на аналое Евангелие и крест. Целование Евангелия и креста осуществляется в знак примирения с Господом, в знак верности данных ему перед духовником обетов, в знак твердого намерения исправить свою жизнь и следовать за Христом, неся свой крест. Духовному отцу, который назидает, врачует и молится за кающегося человека, от апостолов и епископов передана власть не только отпускать, но и связывать грехи, и делать это не по своему произволу, а по воле Господа, сообразуясь с тяжестью содеянных грехов и степенью раскаяния грешника. Священник должен избегать того, чтобы несправедливое разрешение или связывание совести кающегося обратилось во зло для души согрешившего человека. Разрешить душу недостойную, вместо того, чтобы связать ее, это значит дать волю ее страстям, порокам, утвердить ее в грехе. Напротив, связать душу, достойную разрешения, значит подвергнуть ее незаслуженному наказанию, убивая ее духовно. Поэтому, принимая исповедь, духовный отец должен знать правила древней церкви, что в таинстве покаяния кающийся словесно, а не мысленно, произносит перед священником свою исповедь. И тогда, услышав о грехах, он прощает их или не прощает. Таинство покаяния несет врачевство больной душе христианина, предлагая особые духовные упражнения, назначаемые священником, исповедующемуся с целью искоренить в нем навык греха. Такие упражнения носят в церкви название «эпитимия». Ими могут быть пост, молитвенное коленопреклонение, дела милосердия к ближним и так далее. Каждая из них дает возможность упражняться в добрых делах, по слову апостола Павла. Некоторые епитимии, налагаемые церковью за грехи смертные и тяжкие, связаны с отлучением христианина от таинства Евхаристии на какой-либо срок. Прощая неоткрытые на исповеди грехи, священник не имеет возможности налагать епитимию и, следовательно, не может врачевать душу согрешившего человека, который самочинно пренебрегает таким образом правилами церкви и отказывается от миссии церковного водительства. Епитимия может быть назначена кающемуся даже и в том случае, если духовный отец разрешил его грехи, ведь она представляет собой не средство наказания согрешившего за содеянные им грехи, а способ врачевания, в котором нуждается всякий кающийся грешник. Налагая епитимию, священник должен отличать грехи слабости, совершенные против воли и неосознанно, от грехов, совершаемых сознательно и свободно. И вот, какими бы ни были соделанные грехи, если они не очищены истинным покаянием, то будут умножаться, делаясь укоренившейся привычкой и становясь смертоносными. К простительным грехам относятся грехи, которые еще не стали господствующими, поведение человека, и которое он с помощью Божьей успешно победит. Цель епитимии состоит в том, чтобы исправить жизнь грешника, сделать его способным к осознанию и прочувствованию тяжести соделанных грехов. В соответствии с этой целью и назначаются подвиги молитвы и добрых дел, которые должны быть прямо противоположны тому греху, за который назначены. Ну, например, сребролюбцу, то есть человеку, который любит деньги, назначаются дела милосердия, раздача милостыни. Нецеломудренному назначается пост, ослабевающему в вере назначаются, например, коленопреклоненные молитвы и тому подобное. Духовник, налагающий епитимию, должен принимать во внимание не только сущность греха, не только раскаяние грешника, но и личные свойства человека, его духовные силы, чтобы вместо хлеба, которого просит его духовный сын, не подать ему по евангельскому слову камня, налагая на него непосильную епитимию, либо такую епитимию, которая не только не искоренит грех, но будет способствовать развитию страсти и греховного навыка. Кающийся, смиренно выполнивший епитимию и очистившийся от греха, внутренним ощущением своим постигнет справедливость слов апостола. Цитата. «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Послание к Римлянам, 22 глава, 23 стих. «Чем показывается, что прощены кому-либо грехи?» – спрашивает епископ Феофан Затворник и отвечает. «Тем, что он возненавидел грех». В древних сказаниях читаем, что когда кто, нагрешив много, каялся и, исповедав грехи свои старцам, просил врачевания, то они отводили его в уединенную келью и, преподав ему правила, запирали в ней. Проходил известный срок, епитимия совершала свое дело, и под епитимийный слышал голос: «Господь принял покаяние твое, грехи твои прощены». То же самое внутренне совершается и у возненавидевшего грех и прилепившегося к знанию заповедей Божьих. И что грехи его прощены, он слышит тогда, слышит в совести своей, слышит как некое удостоверение свыше, и тогда, по слову свидетеля Феофана Затворника, избежит стыда. Цитата. «Как узда для коня, так и совершаемая епитимия для души человека. Она не дает ей снова приниматься за порочные дела, от которых кающийся еще только очищается. Епитимия приучает его к трудам и терпению и помогает видеть, до конца ли он возненавидел грех». Следующая тема, к которой мы сегодня с вами переходим, логически связана с темой таинства покаяния. И мы будем говорить сегодня о богослужении присоединения к православию. Многих людей из нехристиан, то есть иудеев, мусульман или магометан, как принято было называть их раньше в России, язычников, а также из христиан, не принадлежащих православной церкви и желающих в нее вступить, святая православная церковь принимает после испытания искренности их веры и после особого оглашения. С древних апостольских времен к церкви присоединялись люди разных вероисповедных направлений, и над ними всегда совершалось молитвенное последование по чину присоединения. В 8 главе так называемых постановлений апостольских, это памятник, относящийся к 4 веку после Рождества Христова, есть предписание епископам и пресвитерам тщательно испытывать приступающих к таинству крещения и узнавать причины, побудившие их принять Слово Господне. При испытании исследовались жизнь и поведение обращающихся, уточнялось, есть ли на то согласие Господ, если присоединяемые были рабами, и прочие значимые вещи. В 7 столетии церковь, побуждаемая злоупотреблением евреев, которые иногда притворно принимали христианскую веру, постановила вводить их в общение с верными в молитвах и таинствах не прежде, как они покажут искреннюю веру и исповедуют ее от всего сердца, отвергая еврейские обычаи, дела и сближая и исправляя тем самым и других людей. В глубокой древности сложилось 3 способа или 3 образа присоединения иноверных к православию. Первый способ – через таинство крещения. Второй – через таинство миропомазания. И третий способ – через таинство покаяния. До Вселенских соборов в древней церковной практике были некоторые расхождения в вопросе о том, по какому чину следует приобщать к церкви тех или иных неправославных христиан, отступивших от истинной веры и пожелавших к ней вернуться. В одних поместных церквах присоединение так называемых новотиан, энкратитов, апотактитов и прочих совершалось через крещение, в других – через миропомазание, в третьих – только через отречение от прежних заблуждений и отступничества, каковое отречение совершалось в таинстве покаяния. И вот решениями первого, восьмое и девятнадцатое правила, второго, седьмое правило Вселенских соборов – были установлены общие правила принятия в церковь иноверных. Известно, например, что в V веке Тимофей, пресвитер Константинопольский, в послании к Иоанну на основании седьмого правила Второго Вселенского собора изложил положение, кого из еретиков и каким образом принимать в церковь. В VII веке VI Вселенский собор, подтвердив прежнее церковное постановление, окончательно определил принципы присоединения к православию 95-м своим правилам, которыми церковь стала руководствоваться во все последующие времена, вплоть до наших дней. Согласно древним церковным правилам, через таинство крещения предписывалось принимать не только язычников, иудеев и магометан, но и тех отступников от церкви, которые заблуждались относительно основных догматов святой веры и существенно искажали их, не признавали таинство крещения, либо совершали его неправильно. Ну, в древности это были, например, такие еретики, как монтанисты, евномиане, савелиане. Других неправославных, которые желали вернуться в лоно церкви, над которыми было правильно совершено крещение, это, например, ариане, македоняне, новотиане, церковь постановила присоединять к православию без перекрещивания, то есть их присоединяли через миропомазание или же только через покаяние, в случае, если они были миропомазаны правильно рукоположенными священниками, имевшими преемство от апостолов. В IV веке Мефодий, патриарх Константинопольский, издал чиноположение для обращающихся к православной вере. С его именем дошло до нас так называемое установление о еже различными образы и возрасты обращающихся. В 1484 году Константинопольский собор принял решение присоединить к православной вере римских католиков через миропомазание. На Руси соблюдались все три образа или способа присоединения православной вере в соответствии с каноническими правилами церкви и древней церковной практикой. До XVII века принятие в нашу церковь западных христиан совершалось без крещения, только через миропомазание. В эпоху самозванцев, в условиях непрекращающихся военных столкновений русских людей с поляками-католиками, в условиях обостряющихся межцерковных противоречий, собор 1620 года, созванный при патриархе Филарете, принял постановление о перекрещивании римских католиков, которые желали вступить в православную церковь. Впоследствии это решение распространилось и на лютеран, о чем свидетельствует помещенный в Требнике в 1639 году чин присоединения приходящих креститься от «люторские ереси». Постановление о перекрещивании римских католиков, как противоречившее древним церковным правилам, было отменено Московским собором 1667 года, который указал, цитата, «яко не подобает латин покрещевати, но точию по проклинании своих ими ересей и по исповедании согрешений и подаянии рукописания помазовати их святым и великим миром». Конец цитаты. В 1718 году русская церковь отменила и существовавший в ней с 1620 года обычай перекрещивания лютеран, руководствуясь древней практикой восточной и самой русской церкви, в соответствии с которой лютеране присоединялись к православию без крещения, то есть так же, как католики, через миропомазание. С 1757 года наша православная церковь стала принимать римских католиков не миропомазанных через миропомазание, а миропомазанных только через покаяние, в котором они отрекались от своих заблуждений. Среди раскольников Русская церковь с давних пор проводила различия в степени отклонения их от православной веры, а следовательно и в способах присоединения их к церкви. Например, такие раскольники, как молокане, духоборцы и прочие, отвергают в принципе таинство крещения. У других раскольников нет законного священства, поэтому нет таинства миропомазания. Отсюда требования церкви. Нужно было тщательно проверять, не было ли ранее совершено над присоединяемыми раскольниками истинного крещения, и не были ли они миропомазаны законно поставленным иереем. Некрещенных следовало присоединять к церкви через крещение, а крещенных, но не миропомазанных, через миропомазание. Решение о том, чтобы без крещения и миропомазания присоединять к церкви раскольников, заблуждающихся в учении, в обрядовой стороне веры, но не отрицающих основных догматов веры, это решение было принято в 1722 году. Вот, сообразно этим трем способам принятия иноверных в церковь, с древнейших времен сформировались особые чинопоследования присоединения к православию, которые были составлены в раннее время с учетом вероисповедных различий между присоединяемыми лицами. В XVI веке всякий еретик или язычник, прежде чем над ним совершалось таинство крещения, поступал в разряд оглашенных. Для этого в богослужебной практике назначалось особое время и определенные молитвы. Из устава «Како достоит творите оглашенника» мы узнаем, что временем, удобным для подобного совершения, признавался момент в чине литургии после малого входа, когда совершалось лития диаконское, пелось «Великое Господи помилуй» и читались пять молитв, в которых испрашивалось Божье благословение на рабы оглашенные, их же призвались званием святым. Оглашение же язычника происходило следующим образом. Оглашаемый, явившись в храм, преклонял колено. Священник, трижды благословив его, читал молитву, после нее еще раз трижды благословлял и записывал имя этого человека в списке оглашенных и, окончив вторую молитву, отпускал его домой. Отпадшее от христианства в язычество дитя принималось в лоно Христовой Церкви после 7 дней, в течение которых над ним ежедневно совершались очистительные молитвы. В 8-й день оно миропомазывалось на челе, лице, руках, коленях и груди, и по прочтении положенных молитв причащалось святых тайн. Юноша и старец предварительно постились 2 четыредесятницы, упражнялись в молитве и коленопреклонении и произносили 100 раз «Господи помилуй» на каждую огласительную молитву, которую читал священник. Отпадшие в язычество добровольно и обращающиеся снова в христианство постились в течение 2 лет, воздерживаясь от мяса, сыра, яиц и вина, и ежедневно совершали по 100 поклонов и произносили 200 раз «Господи помилуй». Вот во всех указанных случаях молитвы читались в таком порядке. Сначала произносилась одна молитва «Праведен еси Господи», потом читались псалмы 50, 37 и 102. Затем следовали еще 3 молитвы, и священник миропомазывал новообращенного, произнося еще 1 молитву, и после обычного окончания отпускал обращенного домой. Вот по этому чину совершалось присоединение к православной церкви всякого еретика и также присоединение иудеев. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.